В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня с нами в эфире будут политик и публицист Леонид Гозман и политик Олег Степанов. Ну а начинать мы будем, видимо, с вопросов к военному эксперту. Это Михаил Самус, которого я хотел бы попросить прокомментировать ход боевых действий за последние дни. Михаил, вот Американский институт изучения войны в США сообщает, что войска России покинули свои позиции под Харьковом и отходят. Что это за маневр? Вот хочется это понять, но пока мы Олега Степанова спросим, раз у нас нет связи с военным экспертом. Олег, здравствуйте. Мы давно с вами не встречались в эфире. Вот какие чувства вы испытали тогда, когда узнали об этой так называемой операции против Украины, и как они изменились по прошествии этих почти уже 80 дней событий?
Ну, да, спасибо за то, что пригласили, и спасибо за этот хороший вопрос. Я долгое время, наверное, практически до последних дней был скептиком в отношении того, что Путин сможет напасть, реально хочет напасть, потому что считал, что это неминуемо приведет к военному поражению в той или иной перспективе, военному поражению России. И, ну, я недооценил степень его недоинформированности. И, конечно, ну, ничего хорошего, никаких хороших эмоций или позитивных на этот счет я, как я думаю, абсолютное большинство людей в мире не испытывал. Но я думаю, что, несмотря на весь тот ужас, который устраивают путинские солдаты на территории Украины, я думаю, что это событие, которое, безусловно, может приблизить конец власти Путина, потому что это поражение, которое он понесет, оно практически неизбежно. Очевидно, что продвигаться вперед российская армия сейчас не может, постепенно оставляя какие-то занятые территории, а украинцы, которым поставляют все больше и больше оружия, у которых очень высокий боевой дух и которые демонстрируют очень высокие боевые качества, но они готовят контрнаступление, о чем публично заявляют, говоря, да, там, о там, плюс-минус середине лета. Я думаю, что очень много сейчас зависит, в общем-то, от того, выстоят или не выстоят, насколько далеко украинцы отбросят путинские войска. И от этого будет зависеть во многом, на мой взгляд, чем может зависеть во многом, на мой взгляд, когда в России сменится режим. Я думаю, что еще важный фактор – это понимание западными лидерами одного простого факта, что любой мир, любое перемирие, любая какая-то попытка остановить боевые действия со стороны Путина – это лишь затягивание времени для перегруппировки сил, как это было в промежутке времени между 2014 годом и этим. Точно так же, как мы все и как они понимают, что угроза со стороны Путина, она исходит не только в отношении Украины, но и в отношении множества других стран. Я думаю, ну вот это вот, наверное, самые важные последствия на международной арене. Превращение Путина в фигуру, которой действительно никто не доверяет, которой не пытаются достичь какого-то реал-политик, я не знаю, консенсуса, чего-то подобного. Понимание всех, что он действительно немножко не в ладах с реальностью, может быть, и очень сильно, и просто не понимает, что происходит. Это человек, который, безусловно, готов идти на большие жертвы, как среди населения той страны, тех стран, возможно, которые он хочет захватить, так и среди собственного населения.
Олег, спасибо. Ну и я тогда обращусь к Михаилу. Михаил, здравствуйте. Хотел вас все-таки спросить относительно ситуации под Харьковом. Вышли ли украинские силы уже на государственную границу? Что там происходит?
Да, вооруженные силы Украины вышли на государственную границу. Они продолжают двигаться по нескольким направлениям. И одно из главных направлений – это перерезать коммуникацию той группировки, которая находится на Изюмском направлении, и таким образом фактически создать котел, в котором эта группировка будет находиться определенное время, и в результате привести к тому же результату или к тем же последствиям, которыми российская группировка столкнулась возле Киева. То есть и, в принципе, и в Черниговской и Сумской областях, когда передовые отряды войск были за 200 километров от логистических центров российской армии, поэтому они не могли продолжать проводить свои боевые операции. То же самое украинская армия пытается сделать и в Харьковской области, таким образом перерезав коммуникации и поддержку передовых групп войск, которые находятся на Изюмском направлении, таким образом сорвать наступление и разгромить эту группу войск.
А что происходило в последние дни на Северском Донце, вот эти бои за переправу у Белогоровки?
Это другое немножко направление. То есть в рамках большой, так называемой большой битвы за Донбасс было три главных радиуса охвата. Первый радиус охвата – это как раз с харьковского направления с севера, с юга это на уровне Запорожья. Потом более короткий радиус охвата включал в себя как раз Изюмское направление и с юга Гуляйполе. И если говорить о самом коротком радиусе охвата, это как раз Северодонецк. И вот как раз российская армия попыталась на дальнем рубеже охвата, не получилось, дальше в Изюмском направлении сейчас у них большие проблемы. И вот они скатились до самого маленького радиуса охвата, это Северодонецк, поэтому здесь как раз и происходят вот эти вот многократные попытки форсировать Северский Донец, и украинская армия громит те группировки, те группы войск, которые пытаются перебраться на другую сторону реки и продолжить операцию как раз именно на этом коротком радиусе. Но, как видно, с тем же самым результатом, как на Изюмском или на Харьковском направлении.
Чем-то это все похоже на позиционное противостояние времен Первой мировой войны?
Ну, возможно, конечно, легко сказать на Западном фронте без перемен, но с другой стороны, мы же понимаем, что за тем кажущимся, как бы, за той кажущейся стабильностью позиционных линий на карте, на самом деле там происходят очень интенсивные бои. Российские войска несут огромные потери, как в бронетехнике, как в другой технике, так и в личном составе. Для украинской армии это тоже очень тяжелые бои. И поэтому на самом деле действительно идет огромнейшее напряжение фронта. И я думаю, что в ближайшее время мы можем наблюдать уже, ну я думаю, где-то вот самое напряженное будет две недели еще, когда мы можем говорить о том, что как раз на Северодонецком направлении российские войска попытаются все-таки добиться этот город, потому что это будет хотя бы хоть какой-то победой, но я думаю, что в результате ничего не получится, и после этого будут созданы условия для того, чтобы украинская армия начала переходить в контрнаступательные действия и в дальнейшем не только на Харьковском или на Донецком, Донбасском направлении, но и на юге.
А снизилось ли число ракетных обстрелов, удаленных от линии боев городов Украины?
Ну, практически нет. Дело в том, что каждый день происходят удары ракетные, в основном это морского базирования «Калибр» и воздушного базирования ракеты Х-55, которые запускаются далеко с территории России. Это ракеты советские, они берутся со складов, поэтому для России они ничего не стоят фактически, они могут их как бы так утилизировать. Поэтому идут удары и по Львовской области, и по Одессе, и по другим городам. То есть идет абсолютно выборочное разрушение украинской критической инфраструктуры. Несколько целей. Первая цель – это уничтожение экономики Украины, это уничтожение возможных важных экономических объектов или объектов инфраструктуры. Вторая цель – это недопущение перебрасывания западной помощи, западного оружия, запада на восток. Ну и психологический фактор, конечно же, давление на украинцев, давление на население Украины, чтобы они продолжали уезжать в Европу, таким образом, опять же, создавая миграционный кризис в Европе.
Ну и последний вопрос относительно вот этого острова Змеиный. Почему там такое ожесточенное противостояние в Черном море?
Остров Змеиный является очень стратегически важной точкой в Черном море. Если посмотреть на карту, то этот остров, с этого острова можно, во-первых, контролировать морские коммуникации, которые идут с Украины, с украинских важнейших портов вокруг Одессы. Также с этого острова Россия пыталась организовать десант на направлении западной части Одесской области. Мы видели, как Россия пыталась 4 раза уничтожить мост в районе Затоки. Этот мост является очень важным с точки зрения коммуникации, потому что еще одна дорога, которая соединяет восточную и западную части Одесской области, она проходит через территорию Молдовы. Поэтому, если говорить о важности этого острова, то Россия попыталась там поставить свою противовоздушную оборону для того, чтобы заменить возможности ракетного крейсера «Москва» после того, как его потопили, и создать там условия для проведения быстрых десантных операций вот как раз в поддержку возможной операции с Приднестровья российскими войсками, как раз вот через молдовскую территорию, вот это село Паланка, через которое проходит дорога альтернативная. И, естественно, эта операция была бы вспомогательной большой морской операции и большой наступательной операции на Одессу для того, чтобы создать наземный коридор между Приднестровьем и Крымом.
Спасибо большое. С нами был Михаил Самусь, военный эксперт, который, так сказать, ответил на вопросы о ситуации на фронте. И я обращаюсь к Леониду Гозману и к политической тематике разговора. Леонид, здравствуйте. Ну, вряд ли вы могли тут представить, что вот так мы будем слушать сводки боевых действий, не видно этому ни конца, ни края, жертвы, гибель людей.
О, Господи, да.
Вот ощущение катастрофы становится привычным?
Миш, все становится привычным. Люди привыкают ко всему, люди очень такие приспосабливающиеся существа, и мы с вами тоже, поскольку мы люди. Вот. Но каждый раз, когда вдруг думаешь о том, что происходит, охватывает опять тот же самый ужас. Вот. Каждый раз, когда я вижу картины украинских городов, я вспоминаю советские фильмы о войне, в которых я это видел много раз. Только это сделали не гитлеровцы. Это наши. Ну вот, ужасно. Просто ужасно. Вот. Хотя нас не бомбят, а их бомбят.
Ну вот, господин Лавров, он утверждает в духе официальной пропаганды, что на Россию, что называется, напали, и она только обороняется, получается.
Коллективный Запад нам объявил тотальную гибридную войну. И трудно прогнозировать, сколько все это продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения. Мы делали все, чтобы избежать прямого столкновения, но раз вызов брошен, мы его, конечно, принимаем. К санкциям нам не привыкать. В том или ином виде они были практически всегда.
Ну вот это Сергей Лавров. Леонид, что вы скажете об этой вот позиции российской власти, что все было неизбежно, а может оно действительно было неизбежно, вот воля одного человека и группы лиц, и вот теперь такая грандиозная трагедия?
Ну, во-первых, я не верю Сергею Викторовичу Лаврову, я считаю, что он говорит неправду, никто на нас не нападал. Никто нас не провоцировал, никто нас не обижал ничем. Вот эта позиция похожа на позицию насильника, который говорит, а что же она надела короткую юбку? А я что? Я ж, мол, здоровый мужчина, как мне было удержаться, да? Вот, по-моему, ровно то же самое, такое оправдание. Вот, значит, ну, понимаете, они... Они же люди телевизионные. Они думают, что то, чего нет в телевизоре, того нет в жизни. То, что есть в телевизоре, то и есть в жизни. Поэтому они запрещают называть специальную военную операцию войной. Поэтому они не называют Навального по имени там, и так далее. Но какая разница? Это ничего не меняет. Конечно, когда я смотрю именно на Сергеевича Лаврова, меня, конечно, охватывает такая какая-то глубокая печаль, потому что Сергей Викторович был, ну, я с ним был, собственно, знаком в конце 90-х где-то. Вот. И я вам скажу, что он был очень приятным, обаятельным человеком. А в ООН, где он возглавлял нашу миссию, в ООН к нему относились с большим уважением. И вот, конечно, понятно, что эта трагедия несопоставимая с тем, что происходит в Украине, там, с возможной мировой войной, но все равно вот я смотрю на человека, думаю, как же можно было так деградировать, так опуститься, понимаете? Вот, это же и по лицу видно.
Кошмар. Леонид, а вот все-таки на ваш взгляд, имеем ли мы дело с реальной уже мировой войной, или только она на подходе под разговоры о использовании или неиспользовании ядерного оружия?
Ну, так надо понимать, что использование ядерного оружия, даже тактического, даже локально, там, это означает мировую термоядерную войну. Может быть, не сразу, может быть, Запад не ответит мгновенно, как обещал Борис Джонсон, но если Запад не ответит, то тем, кто использует это ядерное оружие в нашем руководстве, тем покажется, смотрите, как здорово получилось, да? А давайте мы сейчас еще там в Польше... Польшу денацифицируем и еще чем-то. Рано или поздно Запад ответит из всех калибров. То есть вот это тактическое ядерное оружие – это начало термоядерной войны, с моей точки зрения. Я, конечно, не военный эксперт, вот, но тем не менее, мне так кажется. Да? Я думаю, что это вполне реально. Она еще не началась. Мне кажется, что есть вообще шанс отъехать назад. Еще есть такой шанс, по-моему, да. И этот шанс связан, ну, во-первых, конечно, с, если, допустим, по каким-либо причинам, пусть там биологическим, там, каким-то у нас сменится высшее руководство страны, вот, то я думаю, что новое руководство, кто бы ни был в новом руководстве, постарается это дело все прекратить. Кто бы это ни был, неважно, хороший человек, плохой человек, там, не имеет значения, да, любой из них попробует это прекратить, потому что никто из них не находится в такой степени вне реальности, как сам верховный главнокомандующий. Вот, а, значит, сам он, будучи у власти, тоже может это еще прекратить. Он может сейчас объявить победу. Ну, какая разница? Вот что есть, то и победа, да? Заключить договор с Украиной, сказать, что мы всех победили, мы защитили русский язык, мы предотвратили распятие мальчиков в трусиках, мы предотвратили вступление Украины в НАТО, мы разрушили их зловредные биологические лаборатории, которые делали русских женщин бесплодными, ну и прочее, да? Вот, и остановить этот кошмар. Вот, я думаю, что у него в голове борются две тенденции. Одна – пытаться как-то вылезти из этой задницы, заметить, что это на букву Z. Вот. А вторая тенденция – это все-таки, ах, вы так, ах, вы такие, значит, сволочи неблагодарные, все нас не любите, ну, тогда, значит, до последнего солдата нашего или украинского, ну, и тогда, конечно, ядерная бомба. Вот. Куда пойдет, я не знаю, но мне кажется, что Владимир Владимирович как раз тот человек, который, в принципе, может отдать сигнал, приказ о применении ядерного оружие. Вот Брежнев бы этого не сделал, мне так кажется, просто как человек, да? Владимир Владимирович, мне кажется, может это сделать.
Ну вот Путин тут боролся с НАТО очень активно, с расширением, а сегодня фактически решилось вступление в эту организацию двух северных стран, которые были нейтральными 80 и 300 лет, соответственно. Давайте послушаем.
15 мая правительство Финляндии сообщило, что приняло доклад о присоединении к НАТО. Президент Финляндии Саули Ниинистё подтвердил в воскресенье, что страна подаст заявку на вступление в военный альянс. Накануне финский президент в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что прошлогодние требования России, направленные на предотвращение вступления страны в альянс, а также военная операция в Украине, фундаментально изменили ситуацию с безопасностью в Финляндии. Правящая социал-демократическая рабочая партия Швеции в то же время заявила, что будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО. В случае одобрения Стокгольм намерен добиться неразмещения ядерного оружия и постоянных баз альянса альянса на территории страны, сообщили в правящей партии Швеции. 15 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс на время переходного периода может усилить свое военное присутствие в Финляндии и Швеции. МИД России назвал новое расширение НАТО ошибкой с далеко идущими последствиями. По словам замминистра Сергея Рябкова, если Швеция и Финляндия вступят в блок, ситуация в военной сфере радикально изменится.
Непосредственные угрозы для нас расширение за счет этих стран для России не создается. Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет, мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться.
14 мая российская компания Interrao приостановила поставки электроэнергии в Финляндию. Финский электросетевой оператор, тем не менее, заявил, что может обойтись без российских поставок. Сейчас их доля не превышает 10% от потребления. 16 мая правительство Швеции объявило о намерении вступить в НАТО. Премьер-министр Магдалена Андерсен в обращении к парламенту в Стокгольме назвала решение историческим изменением политики безопасности страны.
Для безопасности нашей страны лучше всего, если Швеция подаст заявку на вступление в НАТО, и мы сделаем это сейчас вместе с Финляндией. После сегодняшних дебатов в парламенте правительство готово принять решение о подаче заявки.
Ну вот, видимо, еще один успех внешней политики Российской Федерации, Леонид.
Да, конечно. Нет, ну, честно, были бы мы с вами там финнами или шведами. Ну, конечно, вот я был бы просто вот руками и ногами за присоединение к НАТО, да? Вот. То есть, конечно, люди объединяются против общего врага. Да? И Владимир Владимирович, конечно, сделал очень много для консолидации Европы, по крайней мере, политического класса или политических элит Европы. Да? Он сделал для этого очень много, это очень успешно. Может, он к этому и стремился, я не знаю. Вот. Но, знаете, прервать 300-летний нейтралитет Швеции, это вообще дорогого стоит.
Да, в общем, Европа сплачивается на антипутинской, безусловно, платформе поддержки Украины, вводятся разнообразные санкции, в том числе и персональные. Вопрос Олегу Степанову. Олег, а вот санкции, которые введены против родственников Владимира Путина, это тоже оружие мира? Вот к этому призывал Алексей Навальный, я помню.
Ну, очень важная вещь, что если бы Запад начал вводить санкции тогда, когда к этому начал призывать Алексей Навальный, возможно, все бы развивалось несколько иначе. Потому что страны Запада, по сути, не отреагировали должным образом на агрессию со стороны Путина в 2014 году. Они признали его так называемое переизбрание в 2018 году. Они очень мягко ответили на попытку убийства Алексея Навального, не введя на самом деле достаточно каких-то значимых санкций. Я думаю, что, безусловно, для Путина это все очень сильная, очень личная и очень принципиальная история, когда вводят санкции против реально близких к нему людей. Не каких-то, да, держателей номинальных активов, которые он там может завтра переназначить, или не каких-нибудь очередных, не знаю, там, полковников, которые, в общем-то, и загранпаспорта не имеют. А когда речь идет о санкциях в отношении самого близкого круга, это важная и хорошая штука. Насколько она своевременная, ну, лучше сейчас, чем никогда. И лучше, наверное, усиливать это давление, чтобы большее количество стран вводило подобные санкции, и чтобы круг этих санкций расширялся. Потому что если мы говорим о персональных санкциях, мы говорим не только о людях, которые близки Путину, мы должны говорить в целом о тех людях, которые стали пособниками войны. И тут я напомню про список из более чем 6000 фамилий, которые опубликовал ФБК. Я говорю о списке людей, которые стали важными винтиками в системе. В системе, которая сделала эту войну возможной, которая развязала эту войну. И очень важно давать им всем сигнал, что никто из них не уйдет от ответственности. Что у них есть последний шанс прямо сейчас устроить деятельное раскаяние. Вот у них там есть месяц, два или три. Да, мы не знаем, насколько быстро будут вводиться разными странами эти санкционные листы, но мы уже сейчас понимаем, что они будут вводиться в каком-то объеме, в какой-то стране, возможно, больше, в какой-то меньше, но тем не менее. Это очень важный этап среднего звена вот этих исполнителей. Потому что это может запустить ту систему, я бы сказал, некоторого бегства с корабля. И это важная штука на самом деле, потому что только какие-то массовые события, которые происходят внутри системы, сейчас позволят должным образом ее расшатать. Когда люди начинают слушаться не Путина, реагировать не на его действия, а на действия сидящего в тюрьме Алексея Навального, который говорит, вот моя команда сейчас включит вас в список, список санкций, которые примут западные страны, это, конечно, многих может заставить задуматься. Потому что основная масса людей, которые делают эту войну возможной, это не какие-то отмороженные, как сказать, нацисты с большой буквы Z. Это люди, которые являются проявлением вот этой банальности зла, которые просто выполняют свою работу, которые просто являются винтиками в системе, и, может быть, они даже не являются какими-то суперподдерживающими, ну, просто у них работа, ипотека, 10 тысяч других вещей. Очень важно бить по ним и расширять этот санкционный список именно в направлении средних исполнителей и, конечно же, безусловно, то, о чем вы спросили, это находить и вводить санкции против лично близких к Путину людей. Людей, которые, возможно, способны на него повлиять, или санкции, в отношении которых способны повлиять на Путина.
Леонид, что вы скажете, есть ли в российской элите сейчас такое ощущение, ну, провала? Способна ли она как-то расколоться? Есть ли там партия конфронтации, партия какая-то мира? В общем, или это уже единое такое сообщество, которое невозможно расколоть ничем? Ни санкциями, ни угрозами?
Ну, я бы сказал так, это единый студень такой, вот, который не раскалывается, потому что он такой, знаете, мягкий, вот, вот все там разливается, сливается там и так далее. Такая какая-то полужидкая какая-то субстанция, такая неприятная, очень дурно пахнущая. Вот. Я думаю, вот что. Я думаю, что, во-первых, на Путина повлиять санкциями уже нельзя. Он прошел точку невозврата. Я думаю, что даже санкциями против реально близких ему людей на него повлиять нельзя. Он пошел, все, он пошел до конца. Вот он беседует с богами, у него там, понимаете, какие-то свои. Там в космосе, где он летает, откуда он нами руководит, там все, там все иначе. На него это повлиять не может. Значит, это может повлиять на другое. Значит, мне кажется, что... Я так думаю, у меня нет инсайта, понимаете, его вообще ни у кого нет. Значит, я думаю, что люди, находящиеся наверху нашей социальной лестницы, они, конечно, столь же маловлиятельны, как я, например, да, или вы, ну, в том смысле, наше мнение для Путина вряд ли что-то значит. Он, я думаю, не слушает никого. Он в полной изоляции, он живет один сам, и так далее. Я думаю, что у него нет даже кухонного кабинета. Ничего нету. Он вот сам один в своем этом дезинфицированном гробу живет, и там какие-то у него мысли возникают. Вот. Ну, санкции вообще элита, я думаю, очень недовольна, потому что его политика невыгодна никому сейчас. Это вот очень интересный такой вариант, который, по-моему, раньше просто не было в человеческой истории, если было, то недолго, когда политика первого лица, там неважно, диктатор, не диктатор, там, ну, есть первый человек, который ведет какую-то политику. И эта политика невыгодна никому. Вот то, что у нас сейчас происходит, это буквально по Некрасову. Кому на Руси жить хорошо, да, а всем хреново. И помещику, и попу, и вельможному боярину, министру государеву, всем хреново жить сейчас. Вот. Олигархам, министрам, генералам, бандитам, вот всем-всем. Всем невыгодно, да? Вот. И он, конечно, как мне кажется, он потерял главную базу своей легитимности последних лет. Это поддержку верхних 10 тысяч. Вот ее он потерял, потому что они его держали за пацана, они его держали и готовы были ему подчиняться, потому что он был такой крутой, он сам решал все проблемы, у него в кабинете снимались все противоречия там, и так далее, и так далее. Да? Они все его боялись, и они его уважали. Значит, сейчас они его перестали уважать, как уважали раньше, потому что он проявил то, что я не могу интерпретировать иначе, как трусость. Причем дважды, так всерьез, это когда была пенсионная реформа, которую он обещал не проводить, и он спрятался, да, за правительство, а второй раз, когда началась пандемия, когда он спрятался в бункере. Да? Но самое главное, когда он начал эту специальную военную операцию, то, понимаете, если бы он за три дня взял Киев, провел парад на Крещатике, они бы ему аплодировали, конечно. Я там насчет совести там, и прочего, и, там, сострадания, там все хорошо. Это им было бы наплевать. Вот. Но поскольку, очевидно, он там завяз, ну, потому что ежу понятно, что он там завяз, да, он влез в войну со всем миром. Просто со всем миром, на самом деле, да. Причем эта война ведется на двух уровнях. Она ведется в Украине военным путем, там просто пушки стреляют, да, ракеты летят. Ну, вот, а с развитой частью мира идет экономическая война. И вы знаете, здесь я думаю, что, ну, опять же, я не могу быть никакого инсайта, но мне кажется, что западные лидеры в какой-то момент поняли и договорились друг с другом, там, лидеры крупнейших стран, что, ну, слушай, вот с этим парнем мы не договоримся никогда. С ним невозможен мир, с ним возможно перемирие. А поэтому надо, чтобы его не было. Мне кажется, что то, что сейчас делают западные страны, это не только помощь Украине, это не только самооборона, это и война за уничтожение режима Владимира Владимировича Путина. Вот. Но элита его, его ближний круг относительно, ну, вообще те, кто вхожи к нему в кабинет, те, кто там принимает какие-то решения по его поручению и так далее, ну, они, конечно, не могут быть счастливы этим. Я думаю, что они ищут, как бы им спрыгнуть-то с этого дела.
Олег, а что вы думаете, может быть, Владимир Путин найдет в элитах, так сказать, новую опору? Вот в списках Навального там средний возраст, по-моему, что-то 40 с чем-то лет. Вот эти люди, они изменят разоренных олигархов, им достаточно будет, так сказать, безвыездного грабежа России?
Ну, если позволите, я для начала не вполне соглашусь с Леонидом по поводу того, что санкции не действуют. Действует отсутствие санкций. Действует отсутствие реакции на международные агрессивные действия, на преступления. Давайте я проведу такую аналогию. Если у вас есть убийца-рецидивист, которого судят третий раз, но статья предусматривает, ну, там, наказание в несколько лет тюрьмы, вы не можете дать ему больший срок, вы не можете приговорить его к смертной казни. Но вы не можете его и отпустить, хотя бы потому, что то время, пока он будет отбывать это наказание, он вновь никого не убьет. Ну и шансы на перевоспитание, конечно, не очень высоки. Тут нужно какое-то иное решение, я здесь согласен, но отсутствие санкций и отсутствие ужесточения этих санкций, отсутствие какой-то большей близости к близкому кругу Владимира Путина им воспринимается вполне однозначно. Перевернули страницу, можем работать дальше. Как это было, я еще раз скажу, с Грузией, с Украиной в 2014 году, как это было с военными преступлениями в Сирии, и как он пытался это все делать много-много лет. По поводу монолитности элит 10 тысяч, тут я скорее соглашусь, что действительно элиты находятся в той ситуации, когда им невыгодно нахождение власти Путина, как бы мы ни подразумевали под этими элитами просто, да, там вот какой-то абстрактный круг людей, которые имеют достаточно денег и власти. При этом нам важно понимать, как они это осознают. Они это осознают, наверное, все-таки не из позиции того, что если бы я, не знаю, там, сейчас мог, да, если бы не было Путина, я бы жил намного богаче. Все-таки люди в целом смотрят в первую очередь на то, какие негативные последствия для них могут наступить. Изменение статуса кво для тех людей, которые глубоко погряз в этом, они, конечно, не очень позитивны. И, конечно, им в некотором смысле Путин продолжает быть выгодным. В целом, на мой взгляд, Путин выстраивал систему государственной власти, которая основана, которая базируется на поддержке, ну, на тотальном контроле спецслужб и силовиков и на конкуренции между разными этими спецслужбами. Когда у вас есть несколько разных, да, генералов, которые внимательно следят друг за другом, и, в принципе, это позволяет никому из них не попытаться, да, там, совершить что-нибудь такое, да, с табакеркой. Но мы понимаем также, что вот именно этим людям, которые достаточно глубоко завязли в тех преступлениях, которые совершает Путин, именно им он должен будет продать в каком-то виде победу, потому что Акела не может промахнуться. И что будет этой победой? Захват какого-то небольшого украинского города, который после украинского контрнаступления удастся отбить. Ну, возможно, они попытаются сохранить сухопутный коридор в Крым. Но в целом, конечно, это будет всем очевидно, что Акела промахнулся. И это будет очень важным таким стимулом для того, чтобы началась какая-то более активная и агрессивная битва бульдогов под ковром. Это очень важный фактор, потому что действительно в возможности влиять на систему в целом, не на отдельные ее винтики, а вот на систему в целом извне, это не очень много есть инструментов, которые позволяют это делать в краткосрочной перспективе. Санкции, которые вводятся, они вводятся, опять же, в первую очередь не против лично Путина, а против России в целом, как государства, для того, чтобы в среднесрочной перспективе Россия, которая там отстреляет все советские запасы, не знаю, каких-то вооружений, не смогла бы продолжать эту войну или устроить новую. Но это, на мой взгляд, не самый эффективный и достаточно долговременный путь. А вот военное поражение, которого, видимо, в той или иной форме у нас будет, или, по крайней мере, отсутствие однозначного военного успеха при трате большого количества сил, большого количества человеческих жизней, большого количества денег людьми, которыми, собственно, этими деньгами в России владели, это будет такой звоночек, который может запустить и который должен запустить важные процессы в России.
А вот вы можете объяснить такую вещь? Зачем отменять выборы губернаторов? Вот раздаются крики. Если все хорошо, система устойчива, 80% там по разным опросам поддерживают ее. А чего же не сыграть в эту игру?
Я думаю, что Владимир Путин лучше многих знает, что никаких 80% нету, несмотря на тотальный запрет всех свободных СМИ, таких как ваша, на тотальное давление такое, которое осуществляется на независимых политиков, на огромное количество репрессий. Мы отлично понимаем, что если бы реально была эта поддержка, то ни о чем подобном бы, о каких-то новых витках репрессий, просто в них просто не было бы нужды. Разумеется, такой поддержки нету. Но будут или нет отменены губернаторские выборы, лично мне сейчас предсказать сложно, потому что они в достаточной степени контролируются и в достаточной степени контролируется допуск на них. Конечно, если они не будут отменены, это должен стать такой важный механизм для проявления гражданского несогласия, если уж там не будет каких-то хороших кандидатов. Я говорю о стратегии умного голосования, голосования против административного кандидата. Но в данный момент, то, насколько я понимаю ситуацию, есть какие-то инсайды об этом, какие-то утечки, какие-то разговоры, но, по крайней мере, пока у нас нет однозначного понимания, точно ли они будут отменены. Но если они будут отменены, ну что ж, он их отменит, очевидно, только потому, что может, точно так же, как он их отменял ранее, после трагедии в Беслане, просто воспользовавшись удобным поводом убрать один из вот таких вот потенциально опасных для власти рубежей, где может произойти что-то страшное, что-то неконтролируемое. Путин же боится выборов. Это, я имею в виду честных и независимых, потому что он участвовал в независимых выборах всего один раз в команде Собчака, и, в общем-то, он их проиграл как глава штаба.
Хорошо, давайте мы Леониду дадим слово. Я чувствую, что у него есть комментарии, возражения.
Да, во-первых, я хочу сказать, я согласен с тем, что говорит Олег. Я не согласен с тем, что он говорит, что он сказал, что я думаю, что санкции не влияют. Санкции, конечно, влияют очень сильно, мне кажется, именно это я и сказал. Единственное, я думаю, что санкции не способны образумить лично Владимира Владимировича Путина. Вот он уже ушел в астрал, и поэтому его лично санкциями остановить нельзя. Всех остальных можно. Конечно, да еще как. Вот. Я думаю, что проблема, Владимир Владимирович, состоит ровно в том, вот Олег говорил о том, что вот как продать случившееся как победу, что довольно сложно, да? Это невозможно. То есть так, это возможно продать тете Маше из Тимотараканска. Ей может очередной Соловьев рассказать, как на нас напала НАТО, как мы НАТО разгромили там, и прочее. Да, и она, в принципе, может поверить. Кстати, она поверит не потому, что она называет букву «З», нет. Она поверит, потому что это не касается ее жизни. Потому что это где-то там вообще что-то там, начальники что-то про между собой говорят. Да ладно, ребята, да идите лесом, у меня тут свое, у меня тут мужа радикулит, у меня тут денег до зарплаты не хватает там, и так далее. Вот. А элитам, вот этой верхней 10 тысяч, они не от Соловьева с Скобеевым информацию получают. Они знают, что происходит. Они знают, какие были планы. Они все это знают. И поэтому им это продать нельзя, И поэтому они уже бесповоротно знают, что Акела не то что промахнулся, а даже как про него сказали грубо и унизительно, что он сделал. Да? Вот. Вот так. Это на самом деле очень важная история. Насчет планов отмены губернаторов, выборов, губернаторских выборов, понимаете, в чем дело? Тут, ну вот идут эти все разговоры, да, там Миронов что-то сказал, там кто-то что-то сказал. Понимаете, вот эти ребята, там, Миронов и прочее, они ведь, знаете, они лихорадочно, или там пропагандоны наши, они стараются доказать свою полезность, они стараются сказать то, что нужно начальнику, то, что начальник хочет слушать. Да? И поэтому они несут эту ахинею. Да? Это не значит, что там Миронову или Морозову, Олегу Морозову, значит, сказали, а ты вот скажи вот это. Это не обязательно так. Он сам мог это сказать в надежде, что это понравится государю. Я думаю, что как и по другим вопросам, даже сам Путин не знает. Отменит он выборы или не отменит он выборы. Подпишет он протокол какой-то с Украиной или не подпишет. Но вообще, конечно, ситуация для него ужасна. И посмотрите, Зеленский разговаривает с ним с позиции силы. Зеленский говорит с позиции силы. Зеленский говорит, а если ты убьешь этих людей, я прерву переговоры, я не буду с тобой вести переговоры. Это говорит Зеленский. То есть, как бы так, переговоры больше нужны Путину. А что сказал только что посол Российской Федерации в США, господин Антонов, что мы никогда не пойдем на капитуляцию в Украине. Понимаете, когда говорят, мы никогда не пойдем на капитуляцию в Украине, это значит, что вопрос капитуляции в Украине стоит. Вот. Поэтому, конечно, Путину трудно, ему не позавидуешь. Вот. Но я только что боюсь. Я боюсь, что он вот от этих всех трудностей, он может не рационально себя повести, а рационально повести – это отступать. Это понятно, да? Вот. А он может повести себя предельно иррационально и хлопнуть дверью.
Ну, скорее, Леонид, все-таки вот многие эксперты ведут речь о многолетней такой затянутой войне, о войне на истощение. Ну, в таком состоянии вот от политической сферы в России что-нибудь останется? Вот эти 10 тысяч тоже будут, так сказать, загнаны под лавку?
Да ничего не останется. Конечно, нет, ничего не останется, будет лагерь. Вот, один большой лагерь, ничего другого не будет. Вот, но я не уверен, что можно продержаться на этом. Ну, Миш, посмотрите, например, да, ну мы с вами не экономисты, но умных экономистов слушаем все время, да. Значит, посмотрите, значит, наша экономика является частью мировой экономики. Пусть не той частью, которую хотели бы мы все, хотел Путин, наверное, тоже, да, а маленькой, сырьевой, отсталой там, и так далее, но тем не менее часть мировой экономики. Когда я оттуда вырываю, то что получается? Значит, выясняется, что там ни один механизм, ни один прибор мы не можем с вами произвести без импортных компонентов. И это нормально, на самом деле. Американцы тоже не могут без импортных компонентов производить, потому что мир-то един, да? В советское время у Советского Союза были механизмы, которые позволяли относительную изоляцию Советского Союза, хотя она не была такой глобальной, как сейчас изоляция России, как-то преодолевать, да, жить натуральным хозяйством. Вот, ну, с учетом стран Варшавского договора там, и так далее. Эти механизмы за ненадобностью уничтожились сами, распались. Да? А новых механизмов нет. Поэтому я не думаю, чтобы Российская Федерация, государство российское, могло долго держаться. Именно государство, не страна. Вообще, кстати, Миша, вы знаете, вот что надо обязательно сказать, мне кажется. Очень важная вещь. Вот, ну вот я иностранный агент, да, вот радио «Свобода» запрещена, там, и так далее, и так далее. И что они говорят про нас, наши начальники, про таких людей, как мы, да? Они говорят, что мы враги нашего Отечества, да? Вот я считаю, что это не так. Я считаю, что как раз мы патриоты нашего Отечества, а вовсе не они. Да? Потому что мне кажется, вот я желаю, искренне желаю победы России. Только для меня победа России – это уход нашей армии с чужой земли. Это уход нашей армии с чужой земли. Для меня победа России – это суд в самой России. Суд над военными преступниками. От лейтенанта до маршала. Да? Вот. Для меня победа России – это возвращение на тот путь, демократии, свободы, на котором мы стояли. Поэтому я желаю победы России. На самом деле желаю победы России. Вот. Конечно, мы находимся в очень тяжелом положении психологически, каждый из нас. Да? Потому что когда вот говорят, что вот украинцы вышли на границы, вышли к государственной границе, да? Меня это радует. Я с самого начала говорил, еще до начала всего этого, говорил, что если война начнется, я буду на стороне Украины. Вот. И я есть на стороне Украины. Да? Вот. То есть это как бы хорошо. Да? Потому что я понимаю, что пока они выходили к государственной границе, погибли наши соотечественники. Причем совершенно не обязательно насильники, мародеры, там, убийцы и так далее, а просто какие-то парни, которые оказались там. Да? И вот это меня не радует, это меня, ну, это ужасно на самом деле. Да? Нельзя радоваться гибели своих, как нельзя радоваться гибели там, украинцев, так нельзя радоваться гибели своих, мне кажется. Да? Вот. Но тем не менее, если мы желаем победы России, да? Вот для меня победа России – это уход наших войск с Украины как первый шаг. Вот.
Хорошо. Олег, хотел вас спросить, вот как вы представляете себе поведение российского населения, которое попадает в этот тотальный тупик, не осознавая, правда, что он вот уже наступил, когда санкции будут поджимать, предприятия закрываться, там какие-то западные компании вот уходят из России, люди увольняются, безработица будет расти. Ну, в общем, все, что нарисовали нам просвещенные экономисты, вот это будет происходить в практической плоскости. Даже какая-то часть, предположим, этих прогнозов не оправдается. Тем не менее, падение жизненного уровня будет достаточно приличным. Что вы думаете вот об этом, так сказать? Ну, например, вот есть молодежь, есть старшее поколение, и они ведут себя совершенно по-разному. Одни одобрительно к событиям, другие неодобрительно отчасти. Вот что вам кажется будущим такой России, которая находится в санкционных тисках?
У меня есть несколько важных моментов в этом смысле. Спасибо за вопрос. Во-первых, долгое и относительно медленное, ну то есть это не тогда, что за один день, а в течение, по крайней мере, недели, месяцев, снижение уровня жизни приводит к тому, что люди в целом теряют интерес к политике. К сожалению, это так, потому что в первую очередь люди начинают заботиться о вопросах выживания. Но это с одной стороны. С другой стороны, вопросы о скорости вот этого медленного снижения, они актуальны. Они актуальны, потому что мы будем видеть, эту, как это все нарастает и происходит достаточно быстро. При этом мы не должны питать иллюзии, что произойдет некоторая революция при победе, как это было модно говорить еще недавно, при победе холодильником и телевизором. Практически все, не знаю, смены власти, революции происходили в результате не экономических каких-то проблем, а в результате обманутых надежд. В результате того, что люди выходили на улицы, чувствуя несправедливость, чувствуя того, что их обманули. Мы можем посмотреть на соседние страны, как это было, собственно, в Украине в 2004 году, который был экономически очень успешным, или в 2014 году, который был годом интеграции с ЕС, который был остановлен в последний момент. И таких примеров множество на самом деле, вплоть до, ну, я не знаю, Великой Французской революции, может быть, или крушения Советского Союза, я имею в виду ситуацию с БКЧП. Так или иначе, экономический фактор, безусловно, будет очень важным, но влиять, на мой взгляд, он будет в первую очередь на самые активные части населения, а также на те 10 тысяч, ну, это хороший термин, который использует Леонид, мне он нравится, мы на самом деле не знаем, сколько там этих людей, 10 тысяч, 100 тысяч, миллион, не так важно, но так или иначе люди, которые обладают большей властью, большим экономическим потенциалом внутри страны. На их поведение все это будет влиять в первую очередь. А люди готовы будут выходить на улицы тогда, когда они будут понимать, что их выход на улицу может что-то изменить. Это, правда, очень важный момент. Но мы понимаем, что дать эту надежду могут только какие-то, ну, вдохновляющие события.
Хорошо, давайте мы как раз посмотрим, что, собственно, люди думают о ситуации. Мы повторили тот вопрос, который часто задает фонд Левады, Левада-центр, о том, по какому пути идет Россия, по верному или неверному.
Совсем не по-верному, чуть-чуть совсем. Захожу в магазин, и я покупаю вещи, которые, ну, теперь уже дороже несколько раз, чем обычно. Мне приходится искать новую работу сейчас, потому что старые работы закрываются, вакансий нету. И мне кажется, это как-то связано с политикой нынешних властей.
Все будет хорошо. Мы в правильном направлении движемся.
Мы начали то, что мы не должны были начинать. Ну и что мы с этого ждем? Что мы лучше будем жить? Нет, мы лучше жить не будем. Мы остались в одиночке. Нас все ненавидят. И правильно делают. Я, например, не могу жить спокойно после этого 24 числа.
Думаю, неправильно. Мирные люди в любом случае не должны страдать, как сейчас страдают на Украине. В 21 веке уже пора бы уметь договариваться, а не решать проблемы военным путем.
По правильному пути, потому что у нас замечательный президент, и он знает, как надо. Ну и вообще я доверяю правительству и все, что они делают. Мои сверстники, которые сейчас, думаю, мы возьмем этот пример и потом сможем сделать Россию еще лучше и раскрыть ее полностью.
Тут 50 на 50, по правильному и не по правильному. Войну начали не мы, это во-первых. Ну как, они защитную оборону произвели по отношению к гражданам. А то, что отстаивают свою позицию, это однозначно правильно.
Ну, я думаю, в любом случае делается это все во благо. Конечно, есть над чем корректировать и работать, но в целом хорошо все.
50 на 50. Ну, с одной стороны, такая изоляция мировая нам может дать какой-то внутренний стимул, а с другой стороны, все существует в синтезе, вот, поэтому непонятно, что будет совершенно.
Путин делает все правильно. Наверное, у нас такого еще президента не было.
Тут нет прямого ответа, да или нет. Мы живем в книге по истории. То есть я не смогу сказать сейчас, правильно или неправильно. Это мы поймем, когда у нас будут дети и внуки.
Ну что ж, у нас есть пара минут для того, чтобы прокомментировать эти ответы. Давайте, Олег, минутку вам.
Спасибо. Ответы, ну, наверное, типичные, но здесь очень важный момент, что до сих пор по улицам Москвы ходят люди, которые не боятся сказать неизвестному человеку с камерой «я не поддерживаю» или «все не так однозначно», или так или иначе не выказывать какую-то свою, ну, я не знаю, какую-то верноподданническую такую вот приверженность действиям президента. А ведь, между прочим, люди в целом запуганы. Люди запуганы административными, уголовными статьями, какими-то постоянными репрессиями. Люди видят, что происходит, и предпочитают, и становятся более закрытыми. Об этом часто говорят социологи, что намного сложнее получать ответы. И, в принципе, в таких тоталяризующихся режимах, как современный российский, очень сложно получать честные ответы и очень сложно выяснять, какой реально процент людей поддерживает или не поддерживает действия власти. При этом я скажу важный момент. То, что такие люди есть, и то, что вы их показываете, это очень хорошо и правильно, и дает нам всем надежду
хорошо,
на
давайте,
хорошее будущее.
Давайте Леониду дадим высказаться. Леонид, времени мало. Вот все-таки безнадежна Россия, как считают многие в Европе-то, или нет?
Нет. Ну, конечно, нет. Эти люди, вот ровно эти люди, которые сейчас говорят, какой великий Путин. Они, когда будет не Путин, а Тютькин вместо Тютькина, они будут говорить, какой великий Тютькин. Вот. И они поддерживают, потому что это их не касается. Понимаете? Они думают, что это их не касается. Понимаете? Вот. Советский человек, которого так долго строили большевики, он способен жить на разных уровнях. На одном уровне он поддерживает, на другом он против, на третьем он вообще на все наплевать и так далее. Не надо переоценивать ни поддержку, ни даже, между прочим, не поддержку этих людей. Конечно, в России есть люди, которые сознательно, искренне против войны. Такие люди есть, их достаточно много, и с ними, я думаю, наша страна может связывать свое будущее. Есть люди, которые, вот, для которых буква Z – это выражение их личных ценностей и прочего, да, есть такие люди. Они в любой стране есть. Они в Германии были, из них штурмовиков рекрутировали. А у кого мозги были, те карьеру делали в СС, в партии и так далее. Вот. А находящиеся между ними десятки миллионов, на самом деле, на все наплевать. Это и печально, и стыдно несколько, да, но это и дает определенные надежды. Не надо верить в то, что вся Россия за. Это не так.
Спасибо. Я благодарю сегодня наших гостей. Олег Степанов и Леонид Гозман были в эфире «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Севриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах.